Звучит музыка латышского композитора Яниса Иваногра. Я начинаю передачу «Записки Аса». Я это постоянно ведущий этой передачи, ее автор Анатолий Агамиров. У меня сейчас в гостях виолончелистка из Лондона Кристина Блаумане. Мне кажется, это будет интересно, потому что она просто музыкант отличный. И вот мы с ней поговорили, нашли много общих знакомых имен и фамилий. Несмотря на то, что я нахожусь в Москве на Калининском проспекте, а она теперь постоянно живет в Лондоне. Но это все равно интересно. Кроме того, мне как виолончелисту в темном прошлом, все виолончелисты в настоящем всегда будут интересны. Я им немножко, конечно, завидую. Вы слушаете передачу «Записки аса», которую ведет и подготовил Анатолий Агамиров. У меня в гостях Кристина Блаумане. Это, с моей точки зрения, очень интересный музыкант. Вот вы сейчас слышали. Ее блестящий звук на виолончели. И очень неплохой, с моей точки зрения, концерт Яниса Иваноса. Кристина, я правильно произнес фамилию? Могу спутать?
Абсолютно правильно. Янис Иванос.
Я это сочинение знал, потому что я его когда-то, учась в ЦМШ, я его, по-моему, году в 45-м или в 46-м разбирал этот концерт. Но не играл. С моей точки зрения, это очень красивая музыка, без претензий. Это никакой не авангард. Я бы сказал, такое реалистическое сочинение в стиле 30-х годов. Я не прав, Кристина?
Да, именно. Это сочинение было написано в 1938 году.
Я говорю о стиле в данном случае.
Можно сказать, классическая латышская музыка. Основы были только положены в конце 19 века. Поэтому, может, с какой-то точки зрения можно показать, что эта музыка чуть старомодная по сравнению, скажем, там уже такими композиторами, как Шонберг в это время уже и многие авангардные или экспрессионистические композиторы. Просто в какой-то мере я могу, может, тоже сравнить чуть-чуть с английской музыкой, потому что я живу в Англии этого времени, как Уолтон и Бридж. Они именно писали в таком романтически предподнятом.
И Бриттон тоже писал такую музыку, романтическую.
И Бриттон в это времени тоже, да, в 30-х годах.
Так что это был общий европейский стиль, которому вот меньше известный латышский композитор и последовал. Скажите, пожалуйста, а вот латышская музыка, вы, значит, ее знаете и обязаны знать, она намного лучше, чем я. Она именно развивалась вот так, как вы говорите, никуда не торопясь, не гоняясь за Шонбергом и за Кшенеком, а вот стараясь быть в каком-то романтическом, понятном публике русле, да?
Ну, так и действительно получилось. Она особенно не торопилась. И я не могу сказать, что когда-либо, может быть, и будет торопиться в этом смысле с какими-то претензиями на какой-то особый, скажем, модерный какой-то стиль. И, может быть, это тоже связано с тем, что музыка очень много себе позаимствовала от народной музыки и до сих пор. И даже, скажем, композиторы, которые сейчас известны, как сейчас имеют действительно большую популярность, как, например, Петерс Васкс, он тоже очень много впечатлялся в своей музыке именно от народной музыки, от фольклора.
То есть вы хотите сказать, что современный латышский серьезный композитор, я имею в виду слово серьезный, то есть пишущий музыку для концертов, не джазовая, не ту музыку, которую мы называем легкой, скажем.
Да.
А пишущие в серьезном симфоническом классе, они все-таки все прибегают к народной музыке до сих пор.
Ну, скажем, не все, но какие-то элементы есть в этом, да.
Вот вы сказали, как...
Петерс Васкс, да.
Петерс Васкс. У нас сейчас есть его музыка ваша.
Да, да, действительно есть.
Что о нем можете сказать?
Ну, Петерс Васкс тоже относится к этим композиторам, как Гия Кончелли и Аро Пярт и Джон Тавенер, которые, так сказать, пишут в таком медитативно-минималистическом стиле, с такой какой-то особенной духовностью музыки.
Это да, это все так. Но Гия Кончелли, я должен сказать, что он очень национальный, когда хочет.
Конечно, безусловно. И поэтому я говорю, что и у Петерса Васкса есть эта черта, что у него есть вот это какие-то вот национальные такие краски в его музыке.
Вы знаете, я, может быть, рассуждаю не очень современно, но я имею пристрастие к национальным чертам в серьезной музыке. По одной простой причине. Понимаете, есть такие талантливые люди, как Гия Кончелли, скажем, и Васкс, если они не будут цитировать, не то что цитировать, а уже интонационно опираться в своей сочинения на музыкальную культуру малых народов, культура же будет только усыхать. Это ведь необходимый процесс. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это совершенно необходимо.
Ну, может, это необходимо, но я тоже думаю, что это необходимо только в том случае, если композитор тоже чувствует в себе эту потребность. Потому что ведь все-таки я, несмотря на то, что я сказала, что многие композиторы до сих пор очень в какой-то мере связаны своей музыки с народной музыкой. Есть и композиторы, которые этого нарочно пытаются избегать.
И у них это получается.
У них это получается, и я не могу сказать, что обязательно, что их музыка из-за этого хуже, просто у них нет этой потребности. Но в этом случае у Васкса это действительно есть, потому что даже вот таких произведений, где нет никакой, скажем, вот прагматической какой-то основы для того, чтобы использовать фольклор. Ну, я даже не сказала фольклор, но какие-то вот именно народные интонации, то все равно это присутствует. Вот просто, может быть, менталитет.
Давайте послушаем музыку Васкса, и дальше будем говорить аргументированно по этому поводу. Тоже красиво, как говорится в известном польском анекдоте. Передача «Записки аса» Анатолия Гамирова у микрофона. У меня в гостях Кристина Блаумана. Это английская теперь, я понимаю. Вас можно назвать английской, или все-таки латышской вы научились?
Латышской.
Латышской.
Обязательно, даже уж и в Англии, но я латышка. Я считаю себя латышской, научилиской.
Правильно. Я на этом настаивал в самом начале передачи, как вы заметили. Вот. Да. Но я не знал одного, я не знал, что вы еще к тому же поете, а поете вы, это ясно.
Да.
Все слышал в этой жизни. Чтобы солист, велосипедист себе еще подпевал, это даже растропой себе не позволяет. Я вот позволяет себе очень многое, но не поет. Если бы он пел вместо артистов Большого театра в «Войне и мире», было бы лучше. Во-первых, «Война и мир» шла бы наверняка. Во-вторых, Ростропович не так бы в Большом театре был скандально остановлен. Это ваша единственная попытка петь, или вы часто поете?
Нет, ну, что касается моей биографии, то это была не единственная попытка петь. Я вообще когда-то этим увлекалась, когда мне было там 17-18 лет. Я пела в хоре и училась петь. Мои оба родители оперные певцы, поэтому в какой-то мере, наверняка, это наследствовала любовь к пению.
Но в оперу вы не пошли, да?
Нет, в оперу я не пошла. Так уж сложилась жизнь. Я уже начала довольно-таки тогда много играть, и это было просто трудно совместить. И для этого просто надо было серьезно этим заниматься. И, ну, сейчас я ни о чем не жалею и очень счастлива. Я просто пытаюсь петь через виолончель. Но хорошо, что такое сочинение есть. И, кстати, не только одно, потому что и у Гии Кончели в сочинении «Having Wept», которое, скажем, в переводе на русский будет «после плача» или «поплакав». Я даже не знаю, как это правильно перевести. Да, но в этом сочинении тоже в конце он использует пение виолончелиста.
Mm-hmm. Это там красиво звучит, да?
Да. Ну, я думаю, что это всегда красиво звучит. Вообще голос с виолончелем вместе, это очень хорошо подходит.
Скажите, это провокационный вопрос, с моей точки зрения. Я потом объясню, почему он провокационный, с моей точки зрения. А вы не жалеете все-таки, что вы не стали вокалисткой? Хотя вы играете на виолончеле очень и очень хорошо. Это я уже могу утверждать.
Ну, конечно, есть моменты, когда я жалею. Но я не жалею то, что я выбрала виолончель. Я просто жалею, что я не могу к тому же еще и петь. Что я просто не закончила это. То есть, что я не училась. Ну, наверняка это где-то есть у меня от детства, что такое особенная любовь к опере,
ну,
вообще.
Я понимаю, да.
И к пению.
Так было у вас драматическое сопрано. Пели бы вы «Аиду», что хорошего, «Аиду» все поют. А так вы играете на виолончели, играете очень и очень неплохо. Скажите, пожалуйста, что мы еще можем предложить из вашего виолончельного репертуара, который нам принесли сегодня? Объясните мне, что у вас будет за концерт в Рахманинском зале, если не ошибаюсь?
Да, это будет воскресенье, 19 марта, в Рахманинском зале, в 7 часов вечера. Это будет мой концерт, где я буду выступать вместе с пианистом Яком Кацельсоном, с певицей Светланой Бойченко, с скрипачом Романом Минцем и с флейтисткой Маликой Мухидиновой.
И что вы будете там играть?
Мы начнем программу с 5-й сонаты Бетховена, ремажорной, для виолончели и фортепиано. Потом мы сыграем тоже с Яшей Кацельсоном, мы сыграем вариации «Мартину» на словацкую тему. И в конце первого деления с Романом Минцем мы исполним дуэт для скрипки и виолончели Эрвина Шульхофа. Это композитор чешский, скажем, еврей из Чехии, композитор, который жил в начале 20 века, он писал вот в 20-х, 30-х годах, но он в 42-м году умер в концлагере, тоже как многие репрессированные композиторы.
Ну, это я уже подозревал, что раз ты скажешь, что чешский еврей,
да,
все было ясно.
Да. Во втором отделении я сыграю книгу Васкса, Петриса Васкса, то, что отрывок, который мы слышали. И потом мадагаскарские песни Мариса Равеля для сопрано, виолончели, флейты и фортепиано. И в конце сонату виолончельную с фортепиано Франсиса Пуленко.
Очень такая разнообразная, полная программа. Записи мадагаскарских песен у вас, разумеется, нет, да?
Нету.
Очень жаль. Так что вы нам предложите тогда послушать еще?
Мы могли послушать отрывок из сонаты Бернарда Шольца, немецкого композитора, который я с пианисткой Софией Гульбадановой исполнила в прошлом году на фестивале «Возвращение».
Какие у вас планы на будущее? Ну, вот то, что будет в ближайшее время, вы уже сказали, это вот возвращение концерта. Угу. В Рахманиновском зале.
В Рахманиновском зале в 7 часов вечера, в воскресенье, да.
Да. А дальше какие у вас планы концертные?
Поеду в тур с Прибалтийским камерным оркестром Гидона Кремера «Кремерата Балтика».
Ну да, с которым вы постоянно сотрудничаете.
Да, хотя я не являюсь постоянным членом этого оркестра, но я приглашенный концертмейстер и езжу с ними в тур хотя бы 2 раза в год. И сейчас с ними поеду. Также в конце мая...
Ну, это замечательно, да. Изумительный музыкант.
Абсолютно. Это очень-очень яркая страница в моей жизни появилась, когда я начала с ними сотрудничать.
Это везение ваше.
Абсолютно.
Так
очень счастлива, что также удалось и удастся и в будущем играть камерную музыку с Гидоном Кремером. Это очень прекрасно. Это будет в сентябре. Мы будем участвовать на фестивале в Иерусалиме. Mm-hmm. Камерной музыки тоже. В конце мая у меня предстоит одна премьера. Латышский композитор, опять-таки, Петерис Плакидис, пишет сочинение для виолончели соло с оркестром, которое будет исполняться впервые в Амстердаме с моим оркестром, играть соло виолончели. Это то, что самое вот сейчас ближайшее.
А в Израиль вы что идете?
Мы будем играть, точно я знаю, что переложение 15-я симфония Шостаковича для фортепианного трио и ударных инструментов. Это переложение сделал пианист, может, вы наверняка знаете, Деревянко.
Да, конечно.
Да, который, как я читала, когда сделал это переложение, показал это Шостаковичу, Шостакович одобрил. И мы это уже играли...
Дмитрий была, к сожалению, не очень хорошая манера, прошу прощения. Uh-huh. Я его достаточно хорошо знал. Он всегда все, что ему показывали, особенно когда касался его музыки, он одобрял. Угу. Потом, когда человек уходил из его дома, он спохватывался и говорил, что нет, это не нужно. Я знаю хорошо 15-ю симфонию, естественно. Угу. Я понимаю, что сейчас год Шостаковича, что сейчас вот столетие, все-таки 50. Я не убежден, что 15-ю симфонию нужно было прилагать для трио. Не убежден.
Вы знаете, вы наверняка не единственный человек. Я думаю, что это вообще неизбежно, когда какое-то либо переложение, скажем, неоднозначное отношение к этому абсолютно, и очень многие не могут это принять, и это нормально. И вы знаете, нам это просто, мне это лично, мы это уже играли, это не только в связи с годом Шостаковича, мы это играли уже в прошлом году тоже на нескольких концертах и в Вене, и в Нью-Йорке, и в Германии, и в Амстердаме. Может быть, это просто даже более интересно нам просто, потому что мне иначе бы не удалось сыграть эту симфонию. Я не играю в симфоническом оркестре. Это потрясающая симфония, потрясающая музыка. И в этом приложении,
да, она
конечно...
Да, очень многозначительная.
Абсолютно.
Там есть цитаты из Вагнера, которые не понимают, зачем они вставлены даже. Ну что ж, вы предложили мне и тем, кто нас, надеюсь, слушает, очень интересную беседу. Вы человек разносторонний, хорошо рассуждающий. И сейчас мы послушаем, естественно, в заключение передачи, в которой участвовала моя гостья Кристина Блаумана. Передача называется «Записки Асы». Ее провел Анатолий Агамиров с помощью звукорежиссера Сергея Игнатова. Моей гости я уже сказал. Естественно, передача, как всегда, будет венчать музыка. Спасибо всем, кто нас слушал. Я благодарю мою гостью за то, что она нашла время и возможность перед концертом к нам прийти и, в общем, побеседовать со мной и с нашими слушателями. Беседа с хорошим, квалифицированным музыкантом всегда интересна, а когда он еще хорошо говорит по-русски. Вот, у вас почти нет акцента. Я вас не обидел этим, нет?
Нет, абсолютно, спасибо.
Вы абсолютно чистый русский язык. Приходите, я всегда буду рад и давать и вашу игру, и общаться с вами.
Спасибо.
Очень рад был познакомиться с вами, потому что наш звукорежиссер, к моему пожеланию, тоже соединяется, и мы на этом заканчиваем передачу, которая называется «Записки Аса». Я Анатолий Гамиров, и моя гостья, и наш звукорежиссер. Мы прощаемся с вами. Спасибо.
Thank you.